Здравствуйте, в студии Руслан Быстров и Николай Осипов.
Приветствую вас.
Это итоговая программа на радиостанции Вести ФМ в новом формате. В течение часа будем говорить о самых обсуждаемых темах уходящей недели. Мы открыты для общения. Наш смс-портал 5533. Вначале не забывайте писать слово «Вести». Ну и давай, Коль, последние сообщения, которые приходят из Соединенных Штатов, посмотрим. Напомню, что за несколько минут до эфира буквально пришли новости о том, что стрельба произошла на авиабазе в США. Погибли два человека. Сообщают об этом американские СМИ. Речь идет о базе ВВС США «Лакленд». По данным СМИ, минимум два человека погибли. Сейчас территория базы оцеплена. На место происшествия прибыли полицейские. Ничего вообще пока больше неизвестно.
Ну нет, база еще известна тем, что в 2012 году там был своего рода секс-скандал, когда суд приговорил инструктора базы США «Лакленд» Луиса Уолкера к 20 годам тюрьмы за домогательство курсанткам, которые там проходили обучение. Дело в том, что база известна тем, что в Лэкленде тренируются все служащие ВВС США.
Наш корреспондент Ася Семенова внимательно следит за развитием событий. Вы в новостях вы слышали буквально 3 минуты назад. Если что-то новое кардинально появится, она непременно выйдет к нам в эфир и все подробно расскажет. Ну а сейчас на Украину.
Да, там снова Киев напомнил о себе, снова жгут покрышки в осаде администрации президента, столкновения. Ну и, может быть, нам настало время в звуковом формате перенестись в Киев и послушать, что там происходит.
Я бы сказал, эмоциональненько.
И хотелось бы действительно понять, где их президент.
Мы знаем, где наш корреспондент Владимир Синельников. Он находится в Киеве и на связи с нами одновременно. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу два вопроса. Что происходит в Киеве сейчас и где президент, если действительно вопрос стоит так остро?
Что происходит в Киеве? Да, в общем-то, ничего особо серьезного. Дело в том, что есть небольшая группа людей, их там 50, максимум 50 человек, а то и меньше. Это люди, мозги которых остались в феврале 2014 года. Они пришли под администрацию президента и требуют люстрации, требуют освобождения, очищения правоохранительных органов от тех, кого они называют коррумпированными чиновниками и сепаратистами. Обвиняют президента в невыполнении требований Майдана образца 2014 года и требуют продолжения люстрации. При этом, учитывая то, что их совсем немного, там много шума, но действительно ничего серьезного нет. Несколько сот полицейских, которые перекрыли улицу Банковую, изначально не допустили их непосредственно к зданию администрации президента даже на 100 метров. Потом, когда начали сжечь покрышки, для того, чтобы их просто вытеснили, то есть вот этот ряд милиционеров, там примерно их человек 200-300, которые стоят несколько рядов, он просто двинулся на небольшую группу манифестантов и просто выдавил их. Были небольшие столкновения, небольшие потасовки, толкотня, но серьезно никто не пострадал. В результате сейчас вот эта вот небольшая группа манифестантов находится непосредственно на углу улицы Банковой и улицы Институтской, примерно в 200 метрах от здания, собственно, администрации президента, и продолжают там буйствовать, говорят о необходимости проведения бессрочной акции, необходимости люстрации, очищения власти от коррупционеров, сепаратистов и так далее и тому подобное.
То есть никакого отношения этот митинг к итоговому референдуму в Нидерландах не имеет,
как
не имеет
и
к Панама-гейт, где были обнародованы данные об офшорах Порошенко?
Нет. Ну, знаете, Панама-гейт — это вообще большой мыльный пузырь. Дело в том, что офшор — это просто территория, которая предоставляет льготный налоговый режим. И люди, которые стремятся платить меньше налогов, регистрируют там свои предприятия. И это то же самое, что вот есть на одной улице магазин, где продают скатулку литр молока по 100 рублей, и есть магазин, где продают по 80. И вот одни люди ходят в магазин, где по 80, просто потому что дешевле. Там криминала никакого нет, там есть только моральная оценка во всем этом Панама-гейте, ничего.
Хорошо, а где Порошенко-то? Почему митингующие так озабочены его отсутствием?
Да Порошенко, скорее всего, просто отдыхает после визита в Японию. Там уже основной момент — это разница во времени огромная, когда в то время, когда, в принципе, на Украине принято спать, в Японии принято работать, и поскольку поскольку Порошенко жил по режиму японскому, то есть работал в то время, когда на Украине принято спать, и за сбой во времени он, вероятнее всего, сейчас просто приходит в себя и отсыпается. И не более того, вполне возможно, что он находится в здании администрации президента, но он просто не считает необходимым выходить к такой небольшой манифестации. Если бы там было хотя бы 3-4 тысячи человек, может быть, он и прислал своего представителя, а 50 человек – это, ну, не настолько много для того, чтобы просто на это даже обращать внимание. Эта манифестация никого не интересует, кроме тех, кто непосредственно в ней участвует. Можно предположить, что эта манифестация возникла в связи с тем, чтобы вчера и позавчера в Киеве, во-первых, из гостиницы «Лыбедь», которая расположена на площади Победы, просто в прямом смысле выбросили несколько десятков человек, которые там прожили в течение 2 лет и которые называли себя атошниками и участниками добровольческих формирований, жили там более 2 лет и не платили. И в Киеве на Майдане Незалежности, в сгоревшем здании Федерации профсоюза Украины, власти попытались перекрыть доступ в аварийное здание, а там расположено кафе, где опять собираются те же самые якобы добровольцы. Они тоже вчера устроили мелкую драку с правоохранителями, сломали деревянные заборы, которые пытались возвести для того, чтобы перекрыть доступ в это здание. Возможно, вот они решили так защитить свои права. То есть это мелкая локальная акция, которая не будет иметь последствий. Если сравнить с тем, что было, например, в прошлом и позапрошлом году, то мы очень часто рассказывали о подобных акциях, но тогда эти акции были гораздо многочисленнее и серьезней. Тогда даже чего-то поджигали, куда-то чего-то бросали, коктейли Молотова бросали, камни и коктейли Молотова в окна. Тогда это все было намного многочисленнее и серьезнее. А сейчас это такие слабые отголоски 2014 года. И это, кстати, очень интересно, потому что это показывает абсолютную дискредитацию героев Майдана и абсолютное безразличное к ним общество. То есть все те, кто там бегал на Майдане, они сейчас Украине просто неинтересны.
Спасибо, Владимир, большое. Спасибо.
Владимир Синельников с Украины был. Ну а мы сейчас к другим новостям, вернее, к первой новости вернемся. В США, напомню, произошла стрельба на авиабазе. Вот некоторые, ну, совершенно скудные, но хотя бы какие-то подробности. По предварительной версии стражи порядка, стрелявший сначала убил одного человека на территории базы, после чего совершил суицид. Тем не менее, полицейские сейчас осматривают все помещения, находящиеся близ места происшествия, чтобы убедиться, что угроза миновала. Напомню, что речь идет о базе ВВС США Лакленд в Техасе. Еще о темах недели. Николай Осипов, пожалуйста.
Нагорный Карабах на этой неделе вернулся к миру. Трехдневные боестолкновения прекратились после активного вмешательства Москвы. Владимир Путин лично обратился к президентам Азербайджана и Армении, чтобы убедить стороны, остановить конфликт. И следом премьер Медведев сначала вылетел с визитом в Ереван, затем в Баку, что стало еще одним дипломатическим шагом к достижению мира. По данным ООН, по меньшей мере 33 человека погибли, свыше 200 получили ранения в результате боев. И сегодня, 8 апреля, стороны получили возможность забрать тела убитых.
На этой неделе в России появилась Национальная гвардия с начало в виде приказа. Президент Путин собрал у себя главу МВД, руководителей ФМС, ФСКН и внутренних войск, после чего было объявлено о структурной реформе министерства. Все ведомства переходят под контроль МВД. На базе внутренних войск формируется новое силовое подразделение Национальная гвардия. Ее возглавил генерал Виктор Золотов. Он подчиняется лично президенту. С 2014 года командовал внутренними войсками. Что входит в задачи Нацгвардии? Обеспечение госбезопасности, общественного порядка, контроль за оборотом оружия, охрана важных объектов, в структуру войдут силовые подразделения спецназначения.
Ну и самым обсуждаемым правом гвардейцев на этой неделе стало разрешение применять оружие. И тут необходимо уточнение. Из законопроекта дословно следует, цитируем, разрешается применять огнестрельное оружие для самообороны при попытке задерживаемого лица приблизиться с обнаженным, холодным или огнестрельным оружием, либо с предметами, с помощью которых военнослужащему может быть нанесено телесное повреждение, сократив при этом указанное военнослужащим расстояние, а также при попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию. И отдельно введено еще одно ограничение. Запрещается применять огнестрельное оружие при большом скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.
Вот действительно много было разговоров о том, что якобы какие-то полномочия дополнительные данные этой Нацгвардии, но в общем и целом, изучив вопрос более детально, получается, что примерно эти же полномочия были и у внутренних войск МВД. Только сейчас они называются по-другому.
В общем, да, это как бы и не скрывалось, об этом мы говорили, собственно.
Ну и, конечно, гвоздь программы. Да, нас спрашивают, а будем ли мы это обсуждать? Как же без этого? Предсказанная Кремлем и громко анонсированная на Западе история с офшорами стала еще одной ключевой темой недели. Мир не будет прежним, обещал Дрю Салливан, главный организатор этого проекта.
Несколько терабайт информации, год работы с документами, СМИ наперебой публиковали схемы офшоров, показывая запутанную цепочку фирм, якобы подконтрольных крупным бизнесменам и чиновников. Ну и самое упоминаемое лицо в этой связи, конечно, российский президент Владимир Путин.
Путина самого в списках нет, в документах вообще его имя никак не фигурирует, никто из авторов разоблачения его не упоминает. В публикациях фигурирует музыкант-виолончелист Сергей Ралдугин, друг президента и якобы владелец миллиардных офшоров. Правда, Владимир Путин усомнился в правдивости информации, вопрос об офшорах ему задали на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Но вот что любопытно и интересно. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович. И в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Дорогие вещи. Но мы всегда приветствуем, когда кто-то делает что-то подобное. Но он идет еще дальше. Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается чем? Оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений. И на протяжении многих лет занимается, не выпячивая себя, организацией концертов, продвижением русской культуры за границей, фактически оплачивает из своих средств.
Ну, в том, что он друг Владимира Путина, сомнений нет. Глава государства сам подтвердил это. И в том, что он музыкант, тоже сомневаться, наверное, не стоит. Можем послушать сейчас прям даже фрагмент концерта. Алексей Орловецкий, соната номер 2 для виолончели и фортепиано, неоконченная.
Да, вот мы слушаем виолончель господина Ралдугина.
Ну, неплохо играет.
Который стал фигурантом вот этого вот Панама Гейта. Напомню, кстати, ты уже сказал про Викиликс, и не зря. Если сравнивать даже эти два скандала, данные, которые обнародованы сейчас в Панаме, они занимают больше 2,5 терабайт. Что касается Викиликс, то за все время существования они выложили 1,7 гигабайта, то есть в 1000 раз меньше.
Это вопрос в качестве информации, потому что Wikileaks, в принципе, мы уже говорили об этом даже в эфирах наших, что это контора, которая занималась перехватом документов с указанием конкретных источников. Тут так и непонятно, кто источник, потому что рассказывают про какого-то Джона Доу, который слил информацию, консорциуму вот этих международных журналистских расследований, который, собственно, и опубликовал, и которую схватили эту информацию, естественно, ну, те, кому она прежде всего была адресована. Говорят, там, по-моему, было 400 журналистов-расследователей. На самом деле, если открыть сайт вот этого консорциума и смежных с ним организаций, то можно увидеть, что там несколько десятков человек. А 400 человек — это, видимо, просто журналисты, которых, ну, скажем так, зацепили на крючок вот этой обещанной сенсации, что мир никогда не будет прежним, что у нас бомба. Ну, вот мы сейчас можем посмотреть, мир он стал прежним.
Мир пока все тот же, но достаточно действительно много было разговоров о том, кто стоит за всем этим вбросом. И также, кстати, Wikileaks же сообщили о том, что все ниточки ведут в Соединенные Штаты.
А их нетрудно найти, есть полно открытых источников, в том числе и по описанию даже на сайте самого консорциума. Единственное, что они с упоением, конечно, те, кто публиковал результаты этого расследования, с упоением рисовали вот эти офшорные цепочки, схемы, которые ведут там каким-то бизнесменам, каким-то чиновникам. Правда, до Путина так они ничего не дорисовали, потому что рисовать нечего. Интересно посмотреть вот эти цепочки, примерно похожие, те же самые, которые они рисовали в офшорах, с офшорами, якобы с российскими, да не только с российскими, посмотреть, как выглядит рисунок с организацией самой этой структуры, потому что на самом деле вот этот консорциум, он выглядит как такая некая вывеска журналистов-расследователей, которая составляет некую такую пирамиду. права авторские на вот этот проект консорциума принадлежат американской НКО, такой называется проект «За честность в обществе». Регистрационного номера налоговых данных по консорциуму нет. Есть некие данные, что они получали гранты там, на миллион, на полтора миллиона. В общем, суммы, в принципе, не слишком затратные, хотя если посмотреть, что там эти суммы осваивали всего несколько десятков человек, то, в принципе, я думаю, что на жизнь-то им хватает. У консорциума есть головная организация, но в открытых документах нет информации, что это за организация. Блогеры нашли, вот те, кто интересовался этим, лишь номер 541-512177. Вот это организация некая, которая, как бы, видимо, и отчитывается по налогам, через которую проводятся, видимо, какие-то деньги. Дрю Салливан, основатель вот этой организации, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Это еще одна смежная организация. Там очень много этих смежных организаций, которые есть такое ощущение, что они создавались именно специально, чтобы вот выстреливать вот в таких вот форматах. То есть есть организация, потом осуществляется некий слив в нее, она выполняет свою задачу, и, может быть, даже в какой-то степени ее можно и одноразово использовать. Потому что Дрю Салливан работает с этим центром по исследованию коррупции, живет он на гранты Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию и Институт открытое общество. Это все открытые данные. И как раз Институт открытое общество — это у нас что? Это у нас тот самый Сорос, который, в общем-то, ну, есть такая теория, что он сам создал всю вот эту вот историю журналистскую. Причем, что интересно, человек-то он не глупый, и довольно сложно покупать там целые издания. Вернее, это, конечно, не сложно для Сороса, но это затраты достаточно — покупать целые издания, целые телеканалы. Проще создать некий кабинет с журналистами, которые будут творить некое расследование, и потом выкидывать его, а уже остальные телеканалы будут все это, что называется, съедать и выбрасывать более широкой аудитории.
Но нельзя не забывать, что далеко не одна только Россия оказалась в прицеле этих журналистов. Всего 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон, включая футболиста Лионеля Месси, стали фигурантами этого расследования. И все-таки, конечно, вопрос, кто стоит за этим, очень важный и интересный, но не менее интересно также то, правда это или неправда. Во многих странах мира сейчас идет расследование, и вот накануне, кстати, раньше, да, ну, все знают, наверное, уже мы сообщали, премьер Исландии ушел в отставку, он, помнишь, как это, от вопроса ушел? Ну, что, я думал, помнишь, да?
Да, и помню, как все восхищались.
Почему человек не мог подготовиться нормально к интервью?
Я помню, как все восхищались, в том числе Дрю Салливан восхищался происходящим в Исландии, вот этими вот манифестациями массовыми и реакцией премьера, и тем, что...
Но это
итоге...
была странная реакция.
Это выглядит как восхищение, мы получили результат. То есть результат был не рассказать правду, результат был произвести бучу и, собственно, добиться, ну, чьих-то отставок.
Но все-таки я бы на месте премьера Исландии как-то все-таки готовился немножко к интервью, да, и понятно, что было, что спросят об этом.
Ну, российский президент
Но
в этом смысле
он оказался
все-таки
совершенно к этому вопросу не готов. Ушел в отставку, и Петр Порошенко пострадал, да? Казалось бы, говорили мы все о том,
что... Ну, пострадавшим он себя, по-моему, не считает.
Сателлит США и так далее, Украина. Ну, вот такая вот история. Еще вечером накануне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, тоже уж союзник Соединенных Штатов ближайший, заявил, что действительно получал прибыль от офшора своего отца, что не является преступлением. Давайте сразу это отметим. Офшорная компания — это абсолютно, если там нет никаких финансовых серых схем, сам факт существования офшорной компании — это абсолютно нормальный, абсолютно законный способ оптимизации операционной деятельности компании. Кстати говоря, вот я записывал большую программу на этот счет про офшоры. Она выйдет в эфир завтра, в субботу, с 15 до 16 часов, экономический ликбез. Мы подробно разбирали, для чего они существуют, какими льготами пользуются компании, которые открывают свой бизнес в офшоре, и какие компании известные мировые пользуются офшорами. И практически все в этом списке, которые мы знаем. Вот iPhone, который производит Apple, да, все вы знаете, наверное, эту компанию. General Motors, General Electric, все эти компании пользуются офшорными схемами.
Возможно, поэтому они такие богатые.
И открыть офшорную компанию — это достаточно несложно. Мы сегодня попытались это сделать. Попросили нашего экономического обозревателя Павла Анисимова позвонить в одну из таких фирм, которая предлагает открыть офшорную компанию. И Павел Анисимов выполнил нашу просьбу. Давайте послушаем, что получилось из этого.
Офшор приветствует вас. Режим работы с понедельника по субботу включительно с 11.30 до 19.30. Скайп, обратная связь на сайте, работает ежедневно в круглосуточном режиме. Сезонные скидки.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, я помощник одного человека, который хочет инвестировать в один проект, но, скажем так, в силу статуса и положения не может сделать это напрямую.
Паша, хорошо,
вот посоветовали к вам обратиться. Mm-hmm. Вот что вы посоветуете, какую юрисдикцию, ну и вообще весь процесс оформления? Нужна офшорная компания, чтобы человек мог эти деньги туда завести и оттуда уже инвестировать в этот проект, чтобы стать соучредителем.
Так, мы предлагаем, значит, безналоговые компании BBC, Shell, Шотландия, Канада.
Угу.
Значит, оформляется она на, соответственно, на вас, либо на другого человека. Управление можно как с номинальным сервисом, но это относится к Белизу и Сейшелам. Вот. А в Шотландии и Канаде там партнерство.
Еще вопрос, а какие гарантии, скажем так, с точки зрения юридической чистоты, то есть это все законно, да, это все легально будет по российским законам?
Да, конечно.
И какие документы нужно предоставить для оформления такой компании, если Шотландия, например?
Необходим заверенный нотариально паспорт внутренний и загранпаспорт.
Угу. Ну, вот английский и шотландский под ключ сколько будут стоить? Хотя бы ориентировочно сколько? 1,5-2,000-3,000 долларов.
Сейчас, секундочку. 6 лет, да? Это в районе $9,000.
$9,000. Ну, в принципе, да. Приемлемо. И сроки оформления сколько занимают?
Срок оформления 1 день, и доставка из Англии в Москву занимает где-то 2-3 дня.
Я понял, спасибо. Подумаем тогда, перезвоним по результатам. Всего доброго, до свидания.
Паша выглядел очень убедительно.
В общем, паспорт загранный, российский, небольшую сумму денег, но 10 тысяч, это идет речь о Британии. Я когда готовился, я смотрел, что и подешевле есть намного, а Панама, она стоит, по-моему, $5,000. И 2-3 дня все нормально будет.
Ну, вот смотри, абсолютно законно, кстати. Если разбирать эту ситуацию с офшорами, ну, понятно уже, что как бы главной целью, в общем-то, это была Россия. Да, хотелось, конечно, побольнее как бы ударить по Москве, но на самом деле все-таки здесь цель не только Россия, а есть еще некая, ну, многие, по крайней мере, усматривают в этом некое передел офшорного рынка. Потому что совсем недавно, мы еще помним, когда был кипрский кризис, проблемы, Кипр как офшор, ну, потерял несколько свою репутацию, да, и уже минус один стало. А потом в 15-м году, если не ошибаюсь, может, в 14-м, да, в 15-м, в Неваде, Южной Дакоте, Америка сформировала крупнейшие в мире офшорные зоны. Вот вам, пожалуйста. То есть Америка влилась активно в эту офшорную игру сама. Это еще вопрос к тому, что ни одного американского чиновника в расследовании...
Это правда.
Нет. Тем более, что Америка, и вдобавок к этому стоит заметить, что Америка сама активно пытается играть в офшоры. А теперь Панама. Панама — это, ну, как мы, как вот, по крайней мере, это, у меня есть информация, что Панама недорогой достаточно офшор сравнительно.
Средненький.
Ну, очень крупный, потому что многие предпочитали, да, и предпочитают в Панаме хранить свои деньги. А теперь, я так понимаю, что вот этот удар, он вышибает в какой-то степени еще и Панаму с этого офшорного рынка.
Сбивает Панаму.
Сбивает Панаму с Панамы, да. И остается уже меньшее количество офшоров, в которых можно хранить деньги. Тем самым что? Ну, естественно, какой-то плюс, наверное, от этого получит и Южная Дакота, и Невада.
Ну так чего же мы медлим-то? Мы давно говорили о том, что в России надо тоже создавать особые экономические зоны, выгодные режимы налогообложения. Может быть, воспользоваться ситуацией, как раз создать выгодные условия для того, чтобы иностранный бизнес
сюда
приходил, да, к нам, получали мы с этого прибыль, учились новым технологиям у этих компаний, ну и все будет хорошо. И, кстати говоря, в России существует там несколько десятков таких так называемых офшорных зон. Конечно, нельзя их назвать в полной мере офшорными, поскольку там льготный режим налогообложения, ну, это, наверное, единственное, что роднит их с офшорными компаниями. Но такие попытки предпринимаются. Вот. А что касается господина Путина, да, вот он тоже прокомментировал
по поводу источников информации, потому что источник некий Джон Доу, но на самом деле все-таки, конечно, если проследить цепочку, о которой мы сказали, да, вплоть там через вот эту пирамиду организации до Сороса, достаточно понятно, кто является источником слива, и Владимир Путин довольно внятно указал, где искать авторов.
Вы здесь специалисты, все журналисты, правильно? Вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет. Ну, не о чем говорить. Но задание-то есть, надо работать. Чего сделали? Сделали информационный продукт. Нашли кого-то из моих знакомых и друзей. Что-то там поковыряли и слепили. Посмотрите, что... Я смотрел эти картинки. Там на заднем плане много-много людей, непонятно каких. А картинка, фотография вашего покорного слуги на переднем плане, в большом формате. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг господина президента России. Вот он чего-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. А то, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов, это сейчас нам Wikileaks показал. То, что они позволяют себе хамить иногда публично, нам за это принесли прямые извинения некоторые высокопоставленные чиновники администрации. Но я думаю, не потому, что им стало стыдно, а потому что они умнее тех, кто это делал.
Владимир Путин прокомментировал Панаму Гейт на форуме Общероссийского народного фронта. Мы сейчас поставим многоточие, послушаем последние новости и вернемся к итоговой программе. 18.33 почти, мы продолжаем. Итоговая программа. Николай Осипов, Руслан Быстров. И переходим к вечной, я бы сказал, уже теме. В последнее время она действительно таковой стала. Коллекторов на этой неделе запретили, но не повсеместно, а только в Кемеровской области. Местные власти поставили охотников за долгами вне закона. Теперь возвращать кредиты будут только сами банки и приставы.
Закон называется «О неотложных мерах по противодействию коллекторской деятельности». Деятельность по возврату долгов, нарушающей права и законные интересы физлиц. Принят он в двух чтениях, и второе окончательное.
Вот об этом мы сейчас подробнее поговорим, но на самом деле это не совсем запрет. Пояснение уже дали кемеровские депутаты. Это нечто вроде моратория на то время, пока вопрос с коллекторами не будет решен на федеральном уровне. А на этом самом федеральном уровне очень давно уже говорят о том, что коллекторов нужно запрещать. Но Владимир Путин на этой неделе тоже он против коллекторов был, но пояснил все-таки, что долги надо платить. А то, знаете, неправильно могут понять.
Но что с коллекторами будет, многие, все-таки осталось не совсем понятно.
Многие должники. Что, да, не совсем понятно. Сейчас я хочу прежде всего обратиться к нашим слушателям. Уважаемые, пожалуйста, будьте повнимательнее, нам нужна ваша помощь. Мы хотим знать ваше мнение. Смотрите, смоделируем ситуацию для того, чтобы она была ближе вам к телу, и вы более честно нам отвечали. Вот, допустим, вам задолжал какой-то человек большую сумму, скажем, 10 миллионов долларов, или какую вы сумму для себя считаете большой, я не знаю. И вы понимаете, что никаких шансов вернуть деньги эти вот напрямую нет, потому что должник говорит: да вы знаете, господин, я не буду вам платить, и вообще где-то там скрывается. И вы понимаете, что единственный способ вернуть свой долг – это обратиться к коллекторам. Они вам обещают, что все будет сделано в кратчайшие сроки.
Причем в относительных рамках закона.
А вот здесь вот вы не знаете. Во-первых, мы вам постоянно рассказываем о том, что коллекторы нарушают закон везде, повсеместно. То кинут бутылку зажигательной смесью в кровать к ребенку, то изнасилуют кого-то.
Но вам нужны деньги очень.
Но вам нужны деньги, да, да. Вы не знаете, как будут действовать те коллекторы, которых нанимаете вы, но вы знаете, что они деньги вам вернут. 10 миллионов рублей. Просто закройте глаза и представьте эту сумму. Будете ли вы обращаться к коллекторам для возврата суммы этой, зная, обладая знаниями обо всех тех методах, которыми иногда пользуются эти коллекторы. Вот. Если вы будете пользоваться услугами коллекторов, то отправляйте нам смс на 5533 в начале Т1. Записывай себе Т1, будете. Если не будете, то есть потерять деньги предпочтете, но чтобы никто не пострадал, то отправляйте смс на 5533 в начале Т2. Ждем с нетерпением. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Мы готовили материал. Коллекторы берутся вообще за любую работу. Мы готовили материал, если, допустим, есть долг без документов. Ну, то есть нет расписки, нет ничего. Все равно из-за этого возьмутся. Потому что единственная работа будет сложнее, потому что необходимо будет подловить человека на признание того, что он действительно занимал деньги. То есть если он даже, ты ему позвонишь и скажешь, там, Вася, отдавай мне все-таки 10 миллионов, то он скажет: да не отдам. Уже признание. Угу. И что он все-таки, значит, брал, там надо поймать на слове как-то и записать этот разговор, и тогда уже это можно считать некой документальной, пусть и, допустим, косвенной уликой, но все-таки каким-то фактом против должника. Так что коллекторы возьмутся и за это в том числе.
Ну, а что касается Кемеровской области, это, конечно, прекрасная инициатива. Но давайте не забывать, что вот центры, где сидят коллекторы, они существуют в разных регионах. И когда вам звонит кто-то и говорит: верни долг, негодяй, этот человек вовсе не обязательно, что звонит из вашего города. Скорее всего, он звонит из другого города. И запрет коллекторов в отдельно взятом регионе, ну, я не знаю, наверное, все-таки не решит проблему.
Ну да, мы готовились сегодня тоже
тоже материал на эту тему, что такой проблем, она может быть не так страшна, а тем более, что есть какие-то плюсы. То есть пусть вам будут только звонить из другого региона, но, по крайней мере, к вам уже, в общем-то, не приедут. Или приедут, но не коллекторы, а приедут люди в форме, приставы, а в конце концов, в каком смысле это их работа, приезжать и по суду требовать долги. А о том, насколько уже эффективно это и по всем ли таким кредитным историям они смогут выехать, это отдельный вопрос, но тем не менее, вот с этой точки зрения, что вы и должник, и банк, и человек, который требует, не является сам инструментом возврата долга, все они действуют в правовом поле, и тут уже трудно представить, что приставы будут бросать в кого-то коктейли Молотова.
Итак, Т1, если вы будете для возврата денег пользоваться коллекторами на номер 5533, если не будете ни при каких условиях, то Т2 тоже на номер 5533, смс, пожалуйста, отправляйте. Может быть, несколько звоночков на эту тему. 232-1559, код Москвы 495. Очень хотим услышать ваше мнение по этой животрепещущей теме. Но я тоже против вот всех этих методов, которыми пользуются коллекторы. Но я прекрасно знаю, у меня есть такие знакомые, даже были раньше, которые брали кредиты и понимали, и почему-то думали, что их совершенно не надо отдавать. Вот совершенно не надо отдавать.
Так, а был же даже всплеск, когда на коллекторов вот началась такая кампания, когда коллекторы, можно сказать, сами себе подставили вот этими кошмарными историями с там изнасилованиями, убийствами. Это, в принципе, они сами себе подставили. Началась такая кампания в СМИ по поводу того, что, ну что ж вы делаете, в конце концов, и даже уже дошло, до Кремля дошло, да, то есть если Путин вынужден как-то комментировать эту ситуацию, то многие из тех злостных неплательщиков, даже те, кто был не очень злостный, они стали ждать, когда их запретят, и перестали платить по счетам.
Замечательно.
Вот да. С Кемерово, видимо, сейчас, может быть, даже кто-то празднует, хотя праздновать рано, потому что это не значит, что с вас спишут долги-то, в принципе.
В этом-то и есть опасность. Как-то у нас все-таки не так давно существует этот кредитный бизнес, по сравнению с другими странами, конечно. И культура, финансовая грамотность, я бы сказал, не на самом высоком уровне. И запретив коллекторов, кто знает, не навредим ли мы нашей банковской системе, не сделаем их ли хуже. Поставить деятельность коллекторов под закон, под жесткий контроль, это, конечно, да. 232-1559, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, друзья. Вы дали мне 10 миллионов, я вам не отдаю. Но коллекторы обещают вернуть.
Если о частном займе, то это уже на совести каждого человека. Я хотел бы прокомментировать вообще по коллекторские отделы.
Нет, сначала, пожалуйста, ответьте, Евгений, на наш вопрос.
Я не буду идти на то, чтобы любыми методами, утюгами и паяльниками выбивали деньги. Я лучше достанусь без денег.
Супер, 10 миллионов у меня. Теперь комментируйте, что хотите за эти деньги.
А теперь я комментирую следующее. Значит, во-первых, наши коллекторские агентства в 90% коллекторскими не являются. Потому что коллектор должен сначала банку оплатить какую-то сумму, то есть выкупить долг, а потом уже каким-то образом собирать эти должника. У нас же данные организации, они заранее договариваются с банками, что если я выбью, тогда мне столько-то. Вот это неправильно, потому что коллекторские агентства должны выкупать долги. На то они не коллекторские.
Ну так запрещаем, будем запрещать полностью их или под контроль всего лишь поставить?
Нет, будем их делать под контроль, чтобы они выкупали. И тогда, это первое. А второе, понимаете, на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. И я могу сказать, что давление на кредитных работников банка идет огромное. А почему вы не выдаете кредиты? Почему вы то-то? Почему вы это? А, извините меня, девочка сидит, и она видит прекрасно. У человека нет денег, у него работа низкооплачивана, все. Но ей нужны показатели. И они из шкуры лезут, чтобы наполнить этот кредитный
пакет. Спасибо вам огромное.
То есть они сами искусственно создают эту историю. Потому что если бы не было коллекторов, и банки не знали, что они потом могут кому-то что-то перепродать или там за процент, они тогда, может, внимательно относились к своим заемщикам и не всем подряд давали деньги-то.
232-1559, еще один звонок на эту тему. Здравствуйте. Пока что-то такое. Человек испугался, может быть. Не волнуйтесь. Коллекторы, мы не коллекторы. Вот. Я уже рассказывал историю, что мне приходилось сталкиваться с коллекторами, так как я был поручителем по одному кредиту. Думал, хорошие люди, хотел помочь. Вот. Но не могу сказать, что они действовали вне закона. Абсолютно нормальный был разговор всегда. Но я, правда, тоже шел на контакт. Никаких угроз, ничего. Просто предупреждение, просто цитирование каких-то норм законодательства.
Ну вот как-то мне, наверное, в этом повезло.
У меня есть более жесткая история. Она, конечно, без рукоприкладства. Не моя личная, а моей близкой родственницы. Она была, скажем так, контактным лицом должника, должницы, которая исчезла. То есть это не поручитель, это не человек, который обязан какими-то финансами.
Просто телефон оставили этой
Просто телефон тетеньке. Почему-то она даже не знала. Оставили вот этой женщине телефон, и теперь ей названивают и день и ночь с матершины, как описывают беседы.
А телефон сотовый заменить может просто симку.
Телефон связан с бизнесом, трудно поменять. То есть можно, конечно, как-то блокировать, но они работают с разными, с разных коммутаторов, поэтому проблема остается.
Феликс, здравствуйте.
Здравствуйте. Город Екатеринбург. Феликс меня зовут. Я считаю, что при выдаче кредитов, значит, банки должны руководствоваться платежеспособностью. То есть без обеспечения, если выдают кредиты, то только на свой страх и риск. Я считаю, что коллекторские агентства вообще не нужны.
Вот я к вам историю пытаюсь обернуть. Вы будете для возвращения долгов пользоваться коллекторами, если они гарантируют возврат?
Я бы не дал ни в коем случае такую сумму денег без обеспечения. Поэтому, соответственно, с коллекторами не хочу иметь никакого дела, потому что в основном это уголовные элементы.
Понятно.
Связанные с МВД.
Не хотят себя люди ставить на место банка.
Да. Екатерина, женский взгляд, пожалуйста. Как вы ответите на вопрос? Будете пользоваться услугами коллекторов?
Вы знаете, у меня была ситуация буквально вот только-только, когда я отдала вещи, которые я сделала своими руками на реализацию, своему хорошему знакомому, все. Вещи проданные. 2 года не могу получить деньги. Честно сказать, вот желание сломать человеку ноги.
То есть вы даже сами готовы пойти на этот шаг, не привлекая коллекторов, экономя на них?
Мне очень обидно было, честное слово, потому что я эти вещи не купила, не перепродавала, ничего. Я реально сделала эти вещи своими руками. Мне очень было жалко. Речь о достаточно, я не знаю, для меня большая сумма, 2,5 миллиона. То есть, в принципе, эмоции перехлестывали. Но к коллекторам я не пойду.
Почему?
Вот теперь уже зная вот эти все ужасы, у меня, например, эта семья, которая отец, сын и женщина, я просто, день просто волосы дыбом стояли от этой
истории. Спасибо вам. Вы, конечно, более милосердны, вы всего лишь ноги переломаете.
Добавлю, что у нас в нашей рубрике «Тревожная кнопка» чуть ежедневно по несколько сообщений приходит с просьбой помочь вернуть долги. То есть уже нашу «Тревожную кнопку» воспринимают как некое, видимо, коллекторское агентство с тем, чтобы мы обнародовали имена должников. Причем суммы самые разные, там 1500, 100 тысяч, 200 тысяч, огромное количество. То есть люди на самом деле такие есть, которые не знают, как вернуть деньги и готовы, может быть, даже в каком-то смысле обратиться к коллекторам, просто, не все готовы признать это открыто в эфире.
Так, друзья, спасибо вам за участие в нашем опросе. В последний звонок я поверил в искренность последнего звонка, поскольку человек сам столкнулся. Остальные наши слушатели, конечно, рассуждали теоретически, а пока ты не потеряешь какую-то сумму денег, конечно, ты будешь хорошеньким, добрым и пушистым в радиоэфире. Не знаю, наверное, надеюсь, я ошибаюсь у вас. А что касается нашего голосования, то не будут пользоваться большинство наших слушателей, Т2 у нас было не будут пользоваться услугами коллекторов. Если брать в пропорциях, то не будут пользоваться 68% наших слушателей. Остальные, наверное, будут. Замечательно.
Сегодня, 8 апреля, отмечается профессиональный праздник сотрудников военных комиссариатов России. И не все смогут его отметить. На этой неделе скандал разразился в московском комиссариате. Коррупционную цепочку обнаружили в окружении начальника отдела подготовки и призыва военного комиссариата города Александра Симонова. Он задержан. Следователи говорят о нескольких эпизодах и взятках на 1 000 000 рублей. И ранее почти неизвестной прошла история из Санкт-Петербурга. Там речь, возможно, даже о более серьезном уголовном деле. Его расследуют уже достаточно давно. Огласку оно получило осенью прошлого года. Сначала там по страже поместили военкома Приморского района Бережного, главу врачебной комиссии Крупина, потом впоследствии попала помощник начальника отдела планирования. И несколько дней назад, это совсем было незамечено, потому что все обратили внимание на задержание Симонова, несколько дней назад под арест отправили начальника военно-врачебной комиссии горвоенкомата Самира Мурсалова.
Коль, я, наверное, не понимаю, чего ты или наивный человек, а чего все так возбудились-то? Это существовало всегда. В последнее время престиж военной службы намного повысился. повысился. Но ведь еще совсем недавно каждый, не знаю, второй или первый каким-то образом отмазывался от армии.
Ну, по крайней мере, да. Мы как-то, может быть, даже знали людей, которые как-то вот кто-то заплатил. Тем более мы как раз поколение с тобой, наверное, которое выросло вот в 90-х, призывной возраст.
Да.
И которое, ну, окружение, в нашем окружении, в моем окружении было много людей, которые либо как-то пытались где-то когда-то узнать, как решить вопросы, или там как-то решали вопросы. Взрыв такой произошел, потому что, наверное, какое-то время, в какой-то момент, ну, вообще про эту, об этой проблеме как-то, может быть, забыли. Сейчас военная контрразведка же все это расследует. Она взялась как-то очень по-серьезному за все это дело. И были даже, так сказать, разоблачения всей финансовой схемы. Как все это выглядит? Потому что, ну, для какого-нибудь призывника, наверное, все это выглядит так. Беру у родителей деньги, да, несу там какому-нибудь дяде,
да,
отдаю, и вот...
Иван Иванович.
Да, и потом приезжаю в военкомат за... военным билетом. На самом деле все там, ну, все и просто, и сложно, потому что я вот нашел у блогеров, которые разбирали всю эту историю буквально по одному евро, ну, делили на сотни евро, потому что все это на самом деле делится. Самый такой простой способ — это, в общем, обратиться в некую юридическую компанию. Мы, собственно, много и сюжетов на эту тему сделали, когда звонили, узнавали, а как уклониться от армии законным способом, причем можно, ну, они пишут, что законным, да. А на самом деле просто это законы заключаются в том, что человек в итоге получит военный билет, и к нему формально не подкопаешь, потому что, ну, все там будет, все написано как надо, что там он либо болен, либо еще что-то. Я знаю даже истории, еще когда вот начинал работать на радио, мы делали там расследование по военкоматам, были случаи, когда... уж совсем законно. То есть не взятку платишь, но, допустим, тебе пишут по здоровью справку, не подкопаешься. Тебе просто там, ну, либо дают какие-то лекарства какие-то, либо как-то сажают на какую-нибудь диету такую, совсем уж такую, либо, может, вообще на голодовку, чтобы ты сдал анализы такие, чтобы тебя вот с этими анализами, ну, совсем не взяли в армию.
Ой, у меня был друг, который лежал даже в больнице, что да, там
нормальная
не 10, зачем-то.
Нормальная схема. Ну, больница выдерживает это как... выдерживает как дорогое вино призывников, чтобы они полежали там немножко, подкопили анализы, потом сдали их, и чтобы все, значит, потом не было претензий к врачебным документам. На самом деле, судя по схемам, которые удалось найти, вообще история может быть достаточно масштабной, потому что, ну, призываются тысячи человек ведь. В каждом военкомате, там, ну, если несколько десятков человек как-то уклоняются, то это уже, в общем, такая серьезная история. Если вот в одном военкомате несколько десятков человек, потому что стоимость расценки, ну, вот, по крайней мере, то, что там утверждают, неофициально утверждают люди, которые там знают этот рынок, 2-3 тысячи долларов, евро. 2-3 тысячи евро — это вот стоимость на одного призывника. Ну, 2 даже, по-моему, не найти. 3 тысячи долларов — вот стоимость одного призывника, так сказать, освободить от службы в армии, причем полностью и, как бы так, с военным билетом.
2 тысячи евро — это у нас 140-150 тысяч рублей.
Да, но это еще это дешево. Это где-нибудь, может быть, даже там, если вы в глубинке. Вот в Питере, в Питере описывали историю, называли сумму 3 тысячи евро. Это применительно к Мурсалову, который сейчас задержан под подозрением. Вот применительно говорили о некой структуре, которая его окружала, потому что, ну, если брать, допустим... Причем это не только... Есть не только расценки за непосредственно за уклонение вот такое с военным билетом. Есть, допустим, расценка, как за 500 евро выбрать место службы. То есть, ну, не хочется служить там, не знаю, на Дальнем Востоке.
Около дома.
Да, где-нибудь поближе к дому, пожалуйста. Вот. Ну, можно? Ну, конечно, можно. 500 евро. При этом в этой схеме, естественно, задействован еще там и врач, врачебная комиссия, потому что сам, вот, как пописывали, по крайней мере, вот комиссар, он брал там 500 долларов, 500 евро, допустим, а 200 он отдавал врачу. Вот за то, что тот писал нужные бумаги, остальное себе. Ну и говорят, что, в общем, вся эта передача, она могла быть еще и выше, то есть там подкапливались какие-то деньги. Но можно себе представить, что если, во-первых, 3 тысячи только военкомат, о которых мы говорили, есть еще посредники, так называемые, потому что призывник же, он не идет сам, он взял деньги и пошел в военкомат, да, это же не магазин.
Ну, как-то это не коммерфу,
конечно. Это как-то совсем плохо. Да. А, поэтому, естественно, есть многочисленные посредники, которые расплодились, их огромное количество, на самом деле, ну, стоит забить в Яндексе...
А сейчас забьем?
Попробуй, да.
А сейчас вот. Забьем.
А, как это? А надо не откосить от армии, а что-то такое там...
Ну, не откосить,
конечно, нет. Избежать, отсрочку получить.
Я как бы хочу, но
да,
не сейчас.
Не сейчас. Эта услуга стоит, вот, по крайней мере, применительно...
сразу прямо от армии.
Применительно к питерской истории, эта услуга стоит 500 тысяч евро. Ну, вот от 500 до 1000 евро — это пропустить призыв.
Угу.
То есть, ну, как бы... пойду не сейчас, вот осенью, там, следующей осенью, или там следующей весной. Все под контролем какого-то начальника, там, либо отдела, либо, ну, в общем, кого-то из руководства военкомата. Потому что, ну, невозможно работать, вот там так, естественно, просто собирать какие-то справки, рано или поздно попадешься, если даже уже военкомы попадаются. И еще нюанс в том, что врачи, поскольку они не могут быть не задействованы в этой схеме, естественно, не все врачи, которые работают в военкомате, не всех допускают к этому, потому что эта схема коррупционная, она всегда закрыта. И либо врач получает какую-то долю от того, кто собирает деньги, либо врачу позволяют работать автономно с каким-то количеством призывников. Угу. То есть вот на тебе 10 человек, ты их сам обслужи, они здесь сами с тобой рассчитаются. По крайней мере, вот такая схема, которую описывают люди, которые как бы в том числе борются с тем, чтобы служили все, а не как-то там выборочно.
Так вот, я...
И если посмотреть, что, допустим, можно посчитать огромное количество, Питер, Москва, это огромные города с огромным количеством призывников. Если, допустим, сотня призывников вот по такому пути пошла, то это 100 тысяч евро, нет, сотня, да, 300 тысяч евро, 3 тысячи, скажем, 300 тысяч евро получается вот с этой партии, это можно только за призыв собрать за один. И, разумеется, это немножко противоречит новостям как раз последних дней, когда мы узнали, что впервые призыв хочет прийти больше молодых людей, чем требуется. То есть, наконец-то, у нас впервые перебор произошел в России. Но если говорить отдельно о коррупции, то коррупция с этим перебором никак не связана. Потому что если чиновник или там военком, он коррумпирован, он всегда найдет того призывника, которого можно притащить в военкомат, вытащить из него деньги. План-то зададим в любом случае, да, по призыву.
Слушай, ну что касается отсрочки, вот пока ты рассказывал, я попытался изучить вопрос в интернете. Вот один из сайтов. Пакет услуг, медицина, полное ведение дела. Это значит, отсрочка по медицинским показателям 30 тысяч рублей. Вот. А еще мне понравился акция...
Какие-то странные цифры, но что-то...
Понимаешь, здесь, видимо, потому что не откосить, а отсрочить, скажем,
да?
Так, ну, до так следующего.
Это может быть, даже устарели, может быть, они просто не успевают следить за биржевыми курсами валют.
Но мне нравится, вот, смотри, какой сайт. Получи отсрочку за один день и военный билет за один призыв. Значит, нужно для того, чтобы получить скидку, привести друга и вдвоем получить билет военный по цене одного. Ночью дешевле, наверное.
Ну, вот я
не
думаю,
знаю,
что это как раз типичное уже мошенничество. И там не получит ни отсрочки, ни военного билета, там получит, ну, не знаю.
По голове. Кстати, необычными способами многие призывники пользуются для того, чтобы уклониться от армии.
Да просто гениальными способами.
Те, которые не хотят обращаться в такие компании.
И кто не хочет платить, да.
И обладает актерским талантом. Давайте послушаем. Я так понимаю, миниатюра называется...
Тут немножко надо представить, потому что это молодой человек, призывник в военкомате, молодой человек, который пришел в военкомат. Жаль, что радио не может передать глаза этого призывника и глаза военкома, который сидит из... У него железная, конечно, выдержка, молодец. Все это выслушивает, вот как призывник пытается показать, что он не годен к службе.
Итак, миниатюра призывник в военкомате, пожалуйста.
Твой, когда ты влез в работу, это твой палец. И на туалетной бумаге записывает туалетная бумага. Понимаешь, о чем я? Mm-hmm. И она пишет твою жизнь. Когда ты разбился, распался на куски, когда ты сидел на работе, когда ты провалился сквозь пол, ударившись подбородком об свой стол. Пророс называется. Пророс. Вкрутился. Вот, я сейчас, даже когда тебе объясняю, я вкручиваюсь. Ты не заметил?
Не заметил.
Нет. Нормально там вкрутился.
Смеется коллега военком, а не сам военком. Подожди. У него железная выдержка.
Вкрутился, это врубился. А теперь дальше одну букву. Когда ты вот так вот сидишь, ты букву схлопываешь. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.
Круто.
Он долго еще потом хлопал.
Военков смотрел невозмутимо на это.
В Ютьюбе этот бесплатно ролик фигурирует под названием «Уклонист 80-го уровня».
Да, вот такую вот смекалку проявляет наши
граждане.
Но,
тем не менее, от таких военкомов с такой железной выдержкой мы все равно поздравляем сегодня, 8 апреля, с их профессиональным праздником.
Поздравляем. И переходим к еще одной теме. Два ярких запрета на этой неделе озвучила Госдума. Первый – антитеррористический. Парламентарии предложили расширить основания, по которым гражданин России может быть запрещен выезд из страны. Законопроект предполагает, что в праве на выезд может быть отказано человеку, которому было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений террористической направленности, развязывания войны и геноцида. Этот запрет действует в течение 5 лет со дня объявления предостережения.
Что это значит? Значит, если гражданина задержали по экстремистской статье или у него есть судимость по такой статье, и страны его не выпускают, мотивация такова, что при возможности выехать такой гражданин может примкнуть к террористическим группам за пределами России, что, собственно, происходит периодически, когда вербовщики отправляются за рубеж боевиков для обучения. И сегодня, к примеру, ФСБ сообщило о задержании 5 подозреваемых в Вологодской области. Фигуранты входили в тайную ячейку, которая занималась вербовкой боевиков для отправки их в Сирию. Будет запрет, некого будет отправлять.
При этом в Кремле сегодня сообщили, что там нет информации о подобном ограничении. Пресс-секретарь Дмитрий Песков признал, что никогда о подобном не слышал и не видел такого документа.
Ну и еще один запрет на раскрытие информации по случаям изнасилования несовершеннолетних.
Так вот, журналистам будет, ну, предполагается, что будет разрешено запрашивать информацию о подобных делах исключительно у следственных органов и прокуратуры. Распространение информации, полученной из других источников, запрещено, если нет согласия родителей пострадавшего ребенка. За незаконный сбор информации штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до 5 лет с лишением прав ведения журналистской деятельности на срок до 6 лет. Круто.
Я так понимаю, что это некая защита от желтухи, чтобы не лезли в личную жизнь. И уж совсем не раскрывали какие-то данные на несовершеннолетних.
Ну, а где грань? Где грань, что является желтухой, а что является необходимой
грань
информацией?
Грань субъективна.
Вот именно. И давайте вспомним о том, сколько резонансных дел, в том числе и об изнасилованиях, получили дополнительный импульс, в том числе благодаря вниманию прессы, средств массовой информации, и в том числе благодаря нашей радиостанции, в частности, Владимира Соловьева. Если бы журналисты не имели права оглашать информацию, то мы просто не имели бы права об этом рассказывать. И, кто знает, понесли бы насильники заслуженное наказание. Я не знаю, как здесь...
С другой стороны, грань. Получается, что журналист должен будет как-то отсеивать информацию, всю информацию, которую он получает, иногда, может быть, даже невольно. Допустим, если я много работал на судебных процессах, а если в суде озвучивается много подробностей, много иногда неприятных подробностей, это вроде как официальная информация от суда, то есть, получается, я должен буду как-то ее фильтровать, или там судебный корреспондент должен будет как-то ее фильтровать, что можно говорить, что нельзя. Либо судебные процессы сделают вообще закрытыми, получается.
Ну, это совершенно пока такая непонятная сырая инициатива, но мы же понимаем, что всегда запрет порождает чувство страха, и как бы чего не вышло, и поэтому будет ли стимул дальше журналистов заниматься расследованием, если они будут понимать, что сами, может быть, понесут большее наказание, чем сами насильники, благодаря вот этим вот ограничениям, кто знает. Ну, не хочется заканчивать на этой печальной ноте. Подумайте вот об этом, о том, что мы сказали, и почитайте в интернете подробнее. Закончим мы на позитиве. В эти выходные синоптики обещают очень хорошую погоду. Россельхознадзор распространил рекомендации о своих хозяйствах с напоминанием о том, что рубка упавших деревьев в лесу является уголовным преступлением. И вообще просят в лесу вести себя как-то приличнее.
Штраф может быть до 80 тысяч рублей, если, ну, по крайней мере, такую инструкцию разослала в хозяйстве Рослесхоз, если поймает кого-то на сборе, даже не на рубке, а на сборе сухостоя.
Если вы собираетесь на шашлыки, а я думаю, что вы собираетесь, потому что пробки на дорогах Москвы ого-го, по данным Яндекса, то будьте, пожалуйста, осторожны, ведите себя в лесах прилично, не разжигайте костер там, где не надо, и тушите его, когда он же вам не нужен. А так, хороших вам выходных. Спасибо огромное, что сегодня присутствовали на нашем таком дебюте. Будем надеяться, что вам понравилось. Это была итоговая программа. С вами подводили итоги недели Николай Осипов и Руслан Бостров. До следующей недели.
Всего доброго.